Казус Вагнер. Проблема музыканта. Глава первая. Чтобы отнестись справедливо к этому сочинению, надо страдать от судьбы музыки, как от открытой раны. От чего страдаю я, страдая от судьбы музыки? От того, что музыка лишена своего миропрославляющего, утверждающего характера. От того, что она сделалась музыкой «Дикетонс» и уже перестала быть свирелью Диониса. Но если кто-нибудь, подобно мне, чувствует в деле музыки собственное дело, историю собственных страданий, то он найдет это сочинение все еще слишком снисходительным, слишком мягким. Быть веселым в таких случаях и добродушно высмеивать попутно самого себя — «Ridendo dicere severum», где «verum dicere» оправдало бы всякую суровость, это самогуманность. Кто, собственно, сомневается в том, что я, как старый артиллерист, могу выкатить против Вагнера мое тяжелое орудие? Все решительное в этом деле я оставил при себе. Я любил Вагнера. Впрочем, в смысле и на пути моей задачи лежит нападение на более тонкого незнакомца, которого другой нелегко разгадает. О, мне предстоит открыть еще совсем иных незнакомцев, чем какого-то Калиостро музыки. И, конечно же, более сильное нападение на становящуюся в духовном отношении все более и более трусливой и бедной инстинктами, все более и более делающуюся почтенной немецкую нацию, которая с завидным аппетитом продолжает питаться противоположностями и без расстройства желудка проглатывает веру вместе с научностью, христианскую любовь вместе с антисемитизмом, волю к власти, к империи, вместе с «Evangile des Ambles». Это безучастие среди противоположностей, это пищеварительная нейтральность и это бескорыстие, этот здравый смысл немецкого нёба, которое всему дает равные права, которое все находит вкусным. Без всякого сомнения, немцы — идеалисты. Когда я в последний раз посетил Германию, я нашел немецкий вкус озабоченным предоставлением равных прав Вагнеру и трубачу из Зекингена. Я сам был свидетелем того, как в Лейпциге, в честь самого настоящего и самого немецкого музыканта в старом смысле слова, а не только в смысле имперского немца, мейстера Генриха Шутца, был основан Ферейн Листа с целью развития и распространения извилистой церковной музыки. Без всякого сомнения, немцы — идеалисты. Глава вторая. Но здесь ничто не должно помешать мне стать грубым и сказать немцам несколько жестких истин. Кто сделает это, кроме меня? Я говорю об их непристойности in historicis. Немецкие историки не только утратили широкий взгляд на ход, на ценности культуры, но все они являются шутами политики или церкви. Они даже подвергают остракизму этот широкий взгляд. Надо прежде всего быть немцем, расой, тогда уже можно принимать решение о всех ценностях и неценностях in historicis, устанавливать их. Немецкое есть аргумент. Deutschland, Deutschland über alles. Есть принцип. Германцы — суть нравственный миропорядок в истории. По отношению к Imperium Romanum — носители свободы. По отношению к 18-му столетию — реставраторы морали, категорического императива. Существует имперская немецкая историография. Я боюсь, что существует даже антисемитская. Существует придворная историография, и господину фон Трейчке не стыдно. Недавно в качестве истины обошло все немецкие газеты идиотское мнение in historicis тезис, к счастью, усопшего эстетического шваба Фишера, с которым должен де согласиться всякий немец. Ренессанс и реформация вместе образуют одно целое – эстетическое возрождение и нравственное возрождение. При таких тезисах мое терпение приходит к концу, и я испытываю желание, я чувствую это даже как обязанность, сказать, наконец, немцам, что у них уже лежит на совести. Все великие преступления против культуры за 400 лет лежат у них на совести. И всегда по одной причине — из-за их глубокой трусости перед реальностью, которая есть также трусость перед истиной, из-за их, ставшей у них инстинктом, неправдивости, из-за их идеализма. Немцы лишили Европу жатвы, смысла последней великой эпохи, эпохи Ренессанса, в тот момент, когда высший порядок ценностей, когда аристократические, жизнеутверждающие и обеспечивающие будущее ценности достигли победы в самой резиденции противоположных ценностей. Ценностей упадка. И вплоть до инстинктов тех, кто там находился. Лютер, этот роковой монах, восстановил церковь и, что в 1000 раз хуже, христианство в тот момент, когда оно было побеждено. Христианство — это ставшее религией отрицание воли к жизни. Лютер — невозможный монах, который по причине своей невозможности напал на церковь и, следовательно, восстановил ее. У католиков было бы основание устраивать празднества в честь Лютера, сочинять театральные представления в честь Лютера. Лютер и нравственное возрождение. К черту всю психологию. Без сомнения, немцы — идеалисты. Дважды, когда с огромным мужеством и самопреодолением был достигнут правдивый, недвусмысленный, совершенно научный способ мышления, немцы сумели найти окольные пути к старому идеалу, к примирению между истиной и идеалом, в сущности к формулам на право отклонения от науки, на право лжи. Лейбниц и Кант — это два величайших тормоза интеллектуальной правдивости Европы. Наконец, когда на мосту между двумя столетиями «Декаданс» явилась форсю мейжер гения и воли, достаточно сильная, чтобы создать из Европы единство, политическое и экономическое единство в целях управления землей, немцы с их войнами за свободу лишили Европу смысла, чудесного смысла в существовании Наполеона. Оттого-то все, что пришло после, что существует теперь, лежит у них на совести. Это самая враждебная культуре болезни безумия, какие только возможны. Национализм. Это невроз националь, которой больна Европа. Это увековечение маленьких государств Европы. Маленькой политики. Они лишили самую Европу ее смысла, ее разума. Они завели ее в тупик. Знает ли кто-нибудь, кроме меня, путь из этого тупика? Задача достаточно великая — снова связать народы. Глава 3. И в конце концов, почему бы не представить слово моему подозрению? Немцы и в моем случае опять испробуют все, чтобы из чудовищной судьбы родить мышь. Они до сих пор компрометировали себя во мне. Я сомневаюсь, что в будущем им удастся это лучшим образом. Ах, как хочется мне быть здесь плохим пророком! Моими естественными читателями и слушателями уже и теперь являются русские, скандинавы и французы. Будет ли их постоянно все больше? Немцы вписали в историю познания только двусмысленные имена. Они всегда производили только бессознательных фальшивомонетчиков. Фихте, Шеллингу, Шопенгауэру, Гегелю, Шлейермахеру приличествует это имя в той же мере, что и Канту и Лейбницу. Все они только Шлейермахеры. Они никогда не дождутся чести, чтобы первый правдивый ум в истории мысли, ум, в котором истина произносит свой суд над подделкой монет в течение 4000 лет, был отождествлен с немецким духом. Немецкий дух — это мой дурной воздух. Я с трудом дышу в этой, ставшей инстинктом, нечистоплотности in psychologicis, которую выдает каждое слово, каждая мина немца. Они не прошли вовсе через 17 век сурового самоиспытания, как французы, какой-нибудь Ларош-Фуко, какой-нибудь Декарт во сто раз превосходят правдивостью любого немца. У них до сих пор не было ни одного психолога. Но психология есть почти масштаб для чистоплотности или нечистоплотности расы. И если нет чистоплотности, как может быть глубина? У немца, как у женщины, не добраться до основания. Он лишен его. Вот и все. Но при этом нельзя быть даже плоским. То, что в Германии называется глубоким, есть именно этот инстинкт нечистоплотности в отношении себя, о котором я и говорю. Нет никакого желания разобраться в себе. Не могу ли я предложить слово «немецкий» как международную монету для обозначения этой психологической испорченности? В настоящий момент, например, немецкий кайзер называет своим христианским долгом освобождение рабов в Африке. Среди нас, других европейцев, это называлось бы просто немецким долгом. Создали ли немцы хоть одну книгу, в которой была бы глубина? У них нет даже понятия о том, что глубоко в книге. Я познакомился с учеными, которые считали Канта глубоким. При прусском дворе, я боюсь, считают глубоким господина фон Трейчке. А когда я при случае хвалю Стендаля как глубокого психолога, случается, что немецкий университетский профессор просит назвать это имя по слогам. Глава 4. И почему бы мне не идти до конца? Я люблю убирать со стола. Слыть человеком, презирающим немцев par excellence, принадлежит даже к моей гордости. Свое недоверие к немецкому характеру я выразил уже 26 лет. Третье несвоевременное, страница 335. Немцы для меня невозможны. Когда я измышляю себе род человека, противоречащего всем моим инстинктам, из этого всегда выходит немец. Первое, в чем я испытываю утробу человека, — вопрос. Есть ли у него в теле чувство дистанции? Видит ли он всюду ранг, степень, порядок между человеком и человеком? Умеет ли он различать? Этим отличается gentilhomme. Во всяком ином случае он безнадежно принадлежит к великодушному, ах, добродушному понятию «can I». Но немцы и есть кенай. Ах, они так добродушны. Общение с немцами унижает. Немец становится на равную ногу. За исключением моих отношений с некоторыми художниками, прежде всего с Рихардом Вагнером, я не переживал с немцами ни одного хорошего часа. Если представить себе, что среди немцев явился самый глубокий ум всех тысячелетий, то какая-нибудь спасительница Капитолия вообразила бы себе, что и ее непрекрасная душа, по крайней мере, также принимается в расчет. Я не выношу этой расы, среди которой находишься всегда в дурном обществе, у которой нет пальцев для нюанс. Горе мне. Я есть нюанс, у которой нет эспри в ногах и которая даже не умеет ходить. У немцев, в конце концов, вовсе нет ступней, у них только ноги. У немцев отсутствует всякое понятие о том, как они пошлы, но это есть суперлатив пошлости. Они не стыдятся даже быть только немцами. Они говорят обо всем. Они считают самих себя решающей инстанцией. Я боюсь, что даже обо мне они уже приняли решение. Вся моя жизнь есть доказательство de rigueur для этих положений. Напрасно я ищу хотя бы одного признака такта, деликатес в отношении меня. Евреи давали их мне, немцы — никогда. Моя природа хочет, чтобы я в отношении каждого был мягок и доброжелателен. У меня есть право на то, чтобы не делать различий. Это не мешает, однако, чтобы у меня были открыты глаза. Я не делаю исключений ни для кого, меньше всего для своих друзей. Я надеюсь, в конце концов, что это не нанесло никакого ущерба моей гуманности в отношении них. Есть 5-6 вещей, из которых я всегда делал себе вопрос чести. Несмотря на это, остается верным, что каждое из писем, полученных мною в течение лет, я ощущаю как цинизм. В доброжелательстве ко мне больше цинизма, чем в какой-нибудь ненависти. Я говорю в лицо каждому из моих друзей, что он никогда не утруждал себя изучением хотя бы одного из моих сочинений. Я узнаю по мельчайшим чертам, что они даже не знают, что там написано. Что касается особенно моего Заратустры, то кто из моих друзей увидел бы в нем больше, чем недозволенную, к счастью, совершенно безразличную самонадеянность? 10 лет. И никто в Германии не сделал себе долга совести из того, чтобы защитить мое имя от абсурдного умолчания, под которым оно было погребено. Лишь иностранец, датчанин, впервые обнаружил достаточную тонкость инстинкта и смелости и возмутился против моих мнимых друзей. В каком немецком университете были бы возможны нынче лекции о моей философии, которые читал в Копенгагене последней весной и этим еще раз доказанный психолог доктор Георг Брандес? Я сам никогда не страдал из-за всего этого. Необходимое не оскорбляет меня. Amor fati есть моя самая внутренняя природа. Но это не исключает того, что я люблю иронию, даже всемирно-историческую иронию. И вот же, почти за 2 года до разрушительного удара молнии переоценки, которая повергнет землю в конвульсии, я послал в мир казус Вагнер. Пусть же немцы еще раз бессмертно ошибутся во мне и увековечат себя. Для этого как раз есть еще время. Достигнуто ли это? Восхитительно, господа германцы! Поздравляю вас!